Итак, если человека мы изобразим вот так, в виде такого овала, то зло воздействует на человека через мир. Через мир. Воздействие этого зла через мир заключается в том, что мир своими соблазнами постоянно привлекает к себе душу, чтобы насыщать страсти человека. И таким образом мир привязывает человека к земному, к миру, к себе. Насколько опасно привязываться к этому миру, насколько опасно привязываться к земному, мы не совсем понимаем. Мы не видим в этой большой проблемы. Хотя есть одно очень четкое и ясное выражение, которое нам сразу бы дало ответ, что опасно и очень опасно привязываться к миру. Догадайтесь, что это за такие слова, по которым можно сделать точно вывод, что к миру привязываться нельзя. Князь мира сего, сатана есть. Итак, если мы с вами даже одно это выражение будем хорошо знать, помнить его, то мы должны бояться привязываться к миру. А что такое мир вокруг нас? А это есть все то, что нас окружает. Все то земное, для нас приятное, наши ближние, наше имущество, наши вещи, какие-то средства материальные. В этом мире также всякие разные развлечения, удовольствия, телевизор, интернет с компьютером вместе, разнообразные игры, увлечения, развлечения, поездки в теплые края, на моря, катание на лыжах, с гор. Да мало ли всяких приятностей предлагает мир, и мы же привязываемся к ним. Некоторые так привязываются даже к простой бане, что говорят: «Жить не могу без бани». Ну, как жить не могу без бани? Ну, без Господа, конечно, никак. Без Бога не до порога, в народе правильно говорили. Но баня-то тут при чем? Конечно, баня нужна. Мы не о том говорим, что в баню не ходить. Кто-то даже пытался на эту тему посмеяться, говорит: вот, они вот написали такой пример, что нельзя к баням привязываться. Говорит, что в баню запрещают ходить? Ну, уж потеха какая. Сами себя, видимо, насмешить хотели, что ли. Там же сказано «привязанность». Привязанность – это плохо. Любая привязанность – это плохо. Но тогда люди говорят: ну вот, а детки малые, ну вот, а внуки, вот, ну как к ним не привязываться? Вот такой трепет, такое благоговение, такая к ним любовь. Ну, любовь-то любовь. А что-то, когда они начинают шалить, то мы начинаем злиться. Почему так-то? Что это за любовь тогда у нас? Вот та духовная, к которой нас призывает Господь. Возлюби Господа превыше всего, ближнего, как самого себя. Нет. Такая любовь постоянная, стабильная, которая духовная любовь. А вот та, которую мы любим, она есть плотская, страстная. И вот этой плотской, страстной любовью не надо было бы привязываться к нашим домашним и даже к драгоценным деткам или внукам. Также точно нельзя привязываться большой-большой любовью своей к любым занятиям здесь на земле. Кто-то очень любит свою работу. Странно, еще есть такие люди. Но нельзя так влюбляться в работу, потому что не сказано «возлюби работу превыше всего». Но нет ведь такого, да? Нет, трудиться надо, да. И опять кто-то будет сейчас из-за угла показывать пальцем, говорить: с ума сошли, сейчас людей работать заставят, прекратить, в леса скажут, бежать надо. Не, мы ничего такого не говорим. Работать надо, да, да. Но работа – это труд, определенная повинность. Влюбляться нельзя в работу. Надо добросовестно работать. Даже апостол рабам говорил, рабам. В те времена были рабы, и христиане были рабами. И апостол говорит, что служите своим господам как кому? Как самому Господу Иисусу Христу. Ну это ж куда годится-то? Что такое апостол Павел требует с нас? Господам, которые держат рабов в рабстве, служить как Господу Иисусу Христу? Да, говорит, это власть, это начальство земное. Они бывают и несправедливы, и немилосердны, но надо им служить как самому Христу и не оглядываться на их право, на их власть, на ущемление нашей свободы, на то, что они к нам бывают несправедливы. Надо использовать это все для чего? Даже если они несправедливы. Использовать для прощения своих грехов, так? Потому что закон есть такой: прощайте, и вам простится. Вот тот человек, который знает свои грехи, и понимает, насколько они тяжелы, особенно грехи смертные и целая серия смертных грехов, это вот здесь можно легко обнаружить в себе, если посмотреть вот эту инструкцию, предположим. Если так много грехов, если так тяжелы страсти, если грехи день за днем все копится и копится, и мы их даже не замечаем, ведь по большей части, то как же они простятся? Они простятся тогда, когда мы будем прощать других, особенно наших врагов. Итак, в любом отношении, как бы мы с вами не пытались сейчас рассуждать или сами себя убедить, или кого-то убедить, что все-таки надо любить мир, что мир дорог, мир ценен, везде со всех сторон нас Господь заповедями огородил. Не любите ни мира, ни того, что в мире. Итак, зло, коварно и хитро воздействует на человека через мир, заставляет привязываться к этому миру, любить этот мир. И тогда уже мы не сможем не только ближних полюбить, тогда мы не сможем Господа полюбить никогда. Потому что нельзя служить двум господам, нельзя. Что общего между жизнью и смертью, между светом и тьмой, между Христом и Велиаром? Если князь мира сего сатана, а мы любить будем этот мир, то как же мы будем любить одновременно Христа? Это же просто невозможно. Да, теоретически так. На практике надо много крови пролить, чтобы оторвать вот эту любовь от свою от мира, душ свою от мира оторвать. И жить в этом мире, и пользоваться всем, что есть в этом мире, нам не запрещено. Любить нельзя. Так как же нам использовать вот это коварство злых духов для своего спасения, когда зло через мир воздействует на нас? Оказывается, мир и зло через мир так коварно нас прилепляет к себе, что потом, когда мы привяжемся и полюбим, что делает мир с нами? Наносит удары, сокрушительные удары уже здесь, на земле. Сколько людей лишились какого-то блага здесь? Сколько впали в отчаяние? Сколько лишили себя добровольно жизни? Сколько потеряли всякую надежду и живут теперь непонятно зачем и для чего? Сколько впали в пьянство, ушли в наркотики? Почему? Потому что мир отвернулся от них. Когда они бежали за этим миром, мечтали и мечтали иметь как можно больше удовольствия и счастья здесь на земле, и вдруг одним разом дьявол делает так, что мир переворачивает свое отношение к человеку, человек теряет то, что возлюбил, и впадает в отчаяние. Итак, вот на этих уроках, на этих примерах, которые у каждого в жизни случаются, у каждого, если у нас еще ничего такого не случилось, то посмотрим по сторонам, и не будем так наивны. В народе у нас есть хорошая поговорка, что умный учится на других ошибках, да? А на своих ошибках кто учится? Ну, у нас по простоте так говорят, дурак. Ну, это так, не с евангельским осуждением, скажем, да, где запрещено говорить другому дурак. Ну, дурак на своих учится, потому что чужие как бы это не доходят до ума, а на своих больно. И тогда уже понятно бывает, да? Ну, а что сказать про нас, если мы ни на чужих, ни на своих не учимся? И все равно продолжаем любить мир. Ну, тогда мы уже не знаем, как нас назвать, ну, неверующие люди. Неверующие люди. Опыт жизненный взрослого человека, он говорит о том, что мир лукав. Он ненадежен, потому что князь мира сего сатана. Нельзя на сатану опираться здесь. Он сначала затянет в определенный капкан, а потом щелк, этот капкан закрывается, и все, человек попал. Потом годами люди не знают, как из него выбраться. Итак, если у нас есть правильное понятие учения церкви, если церковь Христова есть на земле, учение церкви есть, то оно, вот эти воздействия зла через мир, оно объясняет нам правильно. И тогда мы можем защититься от мира, поскольку князь этого мира – сатана. Через человеков действует зло. И очень активно, потому что человеки – это все те, кто рядом окружают нас. Это в первую очередь наши домашние, наши близкие, это коллеги по работе, это соседи по дому, это все те, с кем мы едем в транспорте вместе, с кем сталкиваемся вообще в жизни по какой-то причине, пусть даже в магазине. Итак, вот это воздействие со стороны людей, оно нам тоже очень важно. Зло через людей огорчает нас, раздражает нас. И враги человеку домашние его становятся, да? И помним мы это ведь все, правда? И понимаем, что они находятся в таком же повреждении, как мы. В нас страсти и в них страсти. Мы грешим, и они грешат. Если бы мы были чисты и святы против наших ближних и никогда им не причиняли никакого вреда, никакого зла, а они бы нам в ответ все равно причиняли зло, как бы мы тогда должны были относиться к ним? Ну, несправедливо же. Мы говорим, ближним никогда ничего плохого не делали, а они нам все время делают всякие пакости. Тогда бы как нужно было реагировать на это? Ну, по-человечески несправедливо, да? Вот есть же хорошие люди, воспитанные, не пьют, не курят, не воруют, не блудят, ну и прочее, прочее, не гневаются никогда, не завидуют никогда, никого не осуждают. Ну, вдруг такие еще есть. И им вдруг вот это все делают окружающие люди, пакостят. Но если праведник такой человек, то пусть молится о таких, пусть прощает их. А если ложный праведник и грехи свои не видит, тогда ближних потерпеть не сможет. И вот эти искушения, которые на нас сваливаются через ближних, они имеют для нас очень большую ценность. Потому что на этих искушениях мы можем научиться одному очень важному делу. А какому делу, догадаетесь? И терпеть ближних, и прощать, да. Но самое главное, как возлюбить ближнего-то? Заповедь же, закон, да? Возлюби ближнего, как самого себя. Как мы исполним эту заповедь, если у нас ближних не будет? Вот они, наши ближние, и помогают нам их любить. Правда ведь? Или нет? Ну, и зло нам причиняют. Как же их любить за это? Или они все-таки помогают нам научиться их любить? Конечно, помогают. Господь все нам открыл здесь. И враги человеку, домашние его, но при этом добавил, что надо врагов своих? Любите врагов ваших. Итак, это зло, которое действует через ближних, то есть через окружающих нас людей, оно для нас полезно, потому что мы можем прощать им и использовать этот драгоценный для нас закон и сами получать прощение своих грехов. Мы можем тренироваться в терпении к нашим ближним, можем на примере наших ближних, когда они причиняют нам какие-то неприятности, исполнять, учиться исполнять евангельские заповеди. Когда они требуют что-то от нас сделать, а мы очень устали, то как мы должны по-евангельски реагировать? Сказать, отстаньте пока. Я вам не раб, я вам не нанимался тут, я с работы пришел. Нет, евангельский закон, он немножко другой. Или диаметрально, так сказать, другой. Требующему у тебя незаконно выполнить одну работу. Сколько надо ему выполнить таких работ? Две. Там про поприще, правда, говорится, и поэтому мы говорим не для нас. Требующему незаконно пройти с ним одно поприще, пройти и два. Мы же говорим, меня же не поприще просят пройти, меня же дело какое-то просят выполнять, а я устал, не могу, поэтому откладываю на неделю это дело. А их наругаю всех, чтобы не приставали вот сейчас, потому что устал. Нет, вот говорит святитель Игнатий, через эти искушения, которые через ближних сваливаются на нас, у нас есть прекрасная возможность научиться любить своих врагов. То есть по отношению к нашим ближним исполнить самую высокую заповедь – любовь ко врагам. И чем более наши ближние причиняют нам зла, тем более есть возможность потренироваться в любви к этим врагам, потому что зло причиняют враги, реальные враги. Итак, если мы исполним высший закон по отношению к ближним – любовь ко врагам, то через это, говорит святитель Игнатий, открывается дверь к исполнению самой высшей заповеди – о любви к кому? К Богу, к Богу. Вот оказывается как. О любви к Богу. Итак, если есть у нас учение Церкви, и Церковь благодатью своей может подкреплять нас, не только научать теоретически, но и давать нам эту благодатную силу, в которой не только будут прощаться наши грехи, которые мы здесь будем совершать при взаимоотношениях с ближними, но еще и давать благодатную силу и терпеть, и прощать, и исполнять евангельский закон по отношению к ближним. Итак, когда есть Церковь, вот эти искушения от зла, они тоже для нас не опасны. Они не опасны для нас. Они только способствуют чему? Обнаружению своих недостатков, да? Мы же не можем исполнить закон в чистоте так, как это положено. Сразу не можем. Поэтому, если знать закон, учение Церкви знать, и понимать, что я его нарушаю при взаимоотношениях с ближними, когда они особенно мне причиняют зло, то я могу о себе сделать вывод, что я, значит, в грехе, у меня страсти, которые мешают мне спасаться, я совершаю зло, я нарушаю евангельскую заповедь, значит, мне нужно будет покаяние, значит, я смогу признать себя грешником, если я знаю, какие грехи могу совершить по отношению к ближним, и совершаю их, если мне это интересно, и тогда в покаянии сокрушится мой дух. А сокрушение духа – это и есть действительное начало покаяния, наряду со страхом Божьим. и сожалением о грехах. Это начало покаяния. Итак, если жива церковь, если благодать церкви действует, то мы можем не только получать прощение грехов, которые допускаем здесь при неправильном отношении к ближним, а еще и упражняться в исполнении евангельских заповедей и постепенно более и более совершенствоваться в добродетелях, не только бороться с страстями, но даже развивать добродетели вплоть до исполнения высшего закона – возлюби врагов. Итак, и это зло, если жива церковь и есть церковь, благодать не может причинить нам никакого зла. Злые духи. Злые духи непосредственно воздействуют на нас. Причем, посмотрите, если здесь как бы вот до сюда стрелка дошла, то здесь она доходит до самого сердца. Если как бы внутри человека, центра человека, до самого сердца, как злые духи могут воздействовать на нас прямо изнутри нашего сердца? Есть такая у них возможность, нет? Мы должны хорошо понимать, что у них есть прекрасная возможность это делать. И как? А вот через эти страсти. Вот эти самые страсти, это для них как бы рычаги, педали, руль, как машиной могут управлять нами. Но единственное, что у машины нет свободы, и водитель ей управляет так, как хочет. Она не может ему сопротивляться, пока не сломается. Человек может сопротивляться воздействию злых духов, и поэтому у них единственная задача есть – склонить нашу свободную волю на согласие с ними. Вот и все. Если у нас с ними есть общие, вот эти самые страсти, то склонить нашу свободную волю на исполнение велений, влечения этих страстей никакого труда бесам не составляет. Поэтому мы с ними подельники, мы с ними друзья оказываемся. Друзья от самого начала нашей жизни. Вот трагедия, в которой мы находимся, и понять ее может только тогда человек, когда это воздействие злых духов будет происходить. Потому что если бы этого не было, и Господь бы не дал этому воздействию быть, а они бы тайно присутствовали внутри, как бы мы обнаружили их воздействие? Поэтому, говорит святитель Игнатий, и это для нас не является бедой, и это для нас не является трагедией, причиной погибели вечной. Это просто является причиной для изучения себя, исследования себя и для реальной борьбы ради собственного спасения. Пока жива церковь, пока действует благодать, даже воздействие злых духов мы можем не только обнаружить в себе по тем реакциям наших страстей, по тем помыслам, которые приходят нам на ум, но мы можем с ними бороться. Мы можем признать это действие, мы можем обнаружить его и можем учиться с этим вести борьбу. И тогда нам, конечно, понадобится Христос, понадобится Его Церковь, где должна быть благодать, где есть благодать. Итак, даже злые духи, при их воздействии и через мир, и через человеков, и напрямую воздействие прямо на душу, прямо на сердце человека, даже это не может причинить нам самой страшной трагедии. Даже это не может обрести нас, облечь нас на вечную муку в ад. Пока есть церковь, пока есть не только учение в церкви, пока есть благодать в церкви. Мы можем все этим пользоваться. Итак, четвертая причина действия зла – это наше собственное падшее естество. Вот оно показано в виде такой восьмерки с двумя стрелками, как бы змей, который жалит и головой, и хвостом одновременно. Вот они, восемь, вот эти восемь страстей. Таково наше падшее естество. Вот это наше падшее естество, до тех пор, пока мы его не знаем, оно нами воспринимается как признак здоровья, не признак болезни. Человек, живущий мирской жизнью, не знающий веру, не знающий покаяния, он воспринимает себя здоровым, реальным, нормальным, даже совершенным, даже, может быть, каким-то важным членом общества, с каким-то с каким-то положением, с какими-то особенными задачами. Но это только до тех пор, пока человек не знает о себе правду. Итак, наше падшее естество – которая внутри нас, которое мы унаследовали от наших прародителей Адама и Евы, там, с первородного греха начиная. Мало того, родители, прародители наши наложили свой определенный отпечаток на это наше падшее естество, развивая в себе какие-то определенные страсти. Поэтому у потомков нередко те же самые страсти проявляются с особой силой, которые были и у предшественников. Итак, если мы не будем слепы, если не будем невнимательны, то мы можем посмотреть не только на себя, на наших предшественников, можем посмотреть на наших уже потомков, на наших детей. И можем поискать эти самые страсти. Они порой идут из поколения в поколение, из рода в род. И люди до нас, которые жили в нашем роду, бывало, грехи совершали от этих же страстей. Погибали по этим же страстям. В плену были у этих же страстей. И это же нам открытие, это же нам определенный урок. Изучи, человек. Ну пойми, если кто-то из предшественников попал в большие беды, то вот эти страсти, падшее естество затянули его туда. Берегись, ты на этой же дороге. Ты унаследовал от них подобные наклонности. Тебя точно так же могут ждать беды и, может быть, еще большего характера. Но при этом, если есть учение Церкви, если жива Церковь с ее благодатью, то изучить это свое падшее естество через Евангелие, через учение святых отцов, через покаяние, которое преподано святыми отцами, не составляет для нас большого труда, если мы бы этого захотели. И если мы будем себя исследовать, мы поймем, что Евангелие – это тот закон, который прежде всего обличает наши страсти. Потому что наши страсти как раз и противятся евангельскому закону. Наши страсти как раз и не дают нам исполнять Евангелие. Если бы мы только захотели их обнаружить, мы бы обнаружили. Но даже тогда, когда мы Евангелие еще не понимаем и заповеди толком не знаем, отцы еще нам упростили способ, как обнаружить противоречие Евангелию. Оно заключается в страстях с их примерами, с их конкретными грехами. Любой грех – это нарушение евангельской заповеди. Если не знаем Евангелие, то грехи-то хотя бы можем узнать. Итак, как только мы исследуем себя, как только будем пытаться вести борьбу с грехами, как только будем пытаться исполнять евангельский закон, мы что должны обнаружить будем в себе? Обязательно. Что? Что мы не способны исполнять Евангелие, что мы не способны победить вот эти страсти, что мы рабы, и в этом рабстве мы с самого начала своей жизни, как только память наша помнит что-то из своей жизни, вот оно рабство какое. От самого зачатия человек попадает в это самое рабство. Итак, при свете Евангелия мы обнаружим свое состояние погибели, свое состояние плена и рабства. Тогда кто нам понадобится? Нам понадобится Спаситель, нам понадобится Христос, нам понадобится искупительная жертва Христа, нам понадобится Церковь Христова с ее благодатными таинствами, в первую очередь с таинством прощения грехов, если мы уже крещены. Итак, святитель Игнатий говорит, что даже вот эта вот зараза, которая внутри нас, вот это наше падшее естество, оно не является причиной трагедии для нас. Если есть Церковь, если есть благодать в Церкви, мы можем исследовать себя, можем его обнаружить и можем, наконец, впервые для себя понять, насколько нам нужен Спаситель, насколько мы сами бессильны и беспомощны, насколько глубоко наше рабство. Итак, так и сказано у отцов: зло намерением неблагим содействует благу. Вот у всех разновидностей зла, которые называет святитель Игнатий, четыре – от мира, через человеков, от злых духов и собственное падшее естество – четыре источника зла, которые воздействуют на человека. И это все зло, хотя оно имеет неблагое намерение. У этого зла цель – погубить человека, удержать здесь в плену, в рабстве страстей, с грехами, чтобы довести его так до конца жизни и по окончании жизни утянуть душу в ад на вечные муки. Но вот это самое зло, хотя оно не хочет нам добра, оно хочет нам зла, но оно невольно содействует благу, если есть Церковь, если есть учение Церкви о спасении, о покаянии, если в Церкви есть благодать, то мы можем вести с ним борьбу. Мы можем с ним вести борьбу. Оно не страшно для нас. Это зло страшно тогда, когда мы не хотим изучать веру, когда мы бежим от Церкви, когда нам не важно, как мы живем, когда мы не думаем о вечности, когда мы не верим в существование ада и рая, когда фактически Бога-то признаем только формально, к слову, тогда, когда нам нужно от Него что-то, тогда вспоминаем. А вот если же христианин будет думать о вечности, то тогда любое зло, какое бы ни встречалось в жизни, как бы оно ни воздействовало на человека извне или даже изнутри, оно может содействовать благу. Потому что чем более человек видит свое рабство и плен, свою поврежденность, тем более он сокрушается духом, тем более нуждается во Спасителе и более начинает что делать? Спасителя призывать, призывать. Вот так начинается молитва. И эта молитва из состояния сокрушенного духа, с надеждой на милосердие Божие, начинает привлекать к нам благодать, ту самую спасительную благодать, которую мы так ищем и молимся Царю Небесному, Утешителю души истины, приди, вселись в ны. Мы просим, 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 а Он все не вселяется. Почему? Почему? Мы же просим. Ну, потому что Он не может совершить насилие над нами. Та же самая свобода, которая дана была от Творца, и первые люди неправильно использовали, та же самая свобода, к сожалению, склоняется на грех, склоняется на зло. И если мы это храним в себе и любим, и продолжаем этого искать, то не может Дух Святой прийти насильно в наше сердце и разгонять там это зло, потому что Бог насилие над человеком не совершает. Вот такая правда. И это мы с вами, как христиане, должны обязательно знать. Итак, посмотрите, как бы ни старалось зло со всех сторон, и даже изнутри действуя в человеке, пока есть благодать, пока есть Церковь Христова на земле с благодатными таинствами, не может зло победить. Это доказывает нам история нашей Церкви, это доказывает нам множество примеров святых в нашей Церкви, множество примеров простых, праведных людей, которые даже в миру живя, они и то старались исполнять евангельский закон. А всякое отступление от евангельского закона врачевали покаянием, признавая его грехом. Итак, не только монахи спасались, не только отшельники, но и в миру спасение было возможно всегда и для нас сегодня еще пока возможно.